Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Инина, психолог, психотерапевт, преподаватель факультета психологии МГУ, преподаватель факультета психологии Российского православного университета. У нас сегодня в гостях, и мы продолжаем разговор о семейных ценностях, о семье, о том, как ее строить, собственно говоря. Первая часть нашей беседы была посвящена аналитике тех сложностей и вопросов, с которыми мы сталкиваемся в течение жизни, когда пытаемся заниматься этой самой, наверное, важной сферой, вот, как и для женщины, так и для мужчины. Хотя для мужчины, наверное, все-таки вот семья и карьера где-то вот примерно на одном уровне.
Да, совершенно верно. Вот и это нормально.
Гендерная психология, да. Да. А для женщины как раз семья главное.
Хотя вот сейчас уже последние лет 10 все меняется и наоборот даже становится.
Ты знаешь такие примеры?
Да, конечно.
Ну, эта тенденция, очевидно, есть, конечно. Но мне кажется, что это скорее такой ответ тех ответственных мужчин, вот действительно зрелых, здоровых, которые все-таки понимают, что семья – это фундаментальная ценность. И это хороший такой признак, но, тем не менее, все-таки мне кажется, что вот эти женские ожидания очень типичные. Для чего он работает? Неужели он не понимает, что он работает для того, чтобы была семья, и чтобы семья, так сказать, могла жить? Вот эта посылка не очень верная, потому что если мужчина не может себя реализовывать в профессиональной сфере и не чувствует себя на месте, у него будет ощущение, так сказать, какой-то внутренней одиночества, несостоятельности, потери себя и так далее.
Совершенно точно.
Это очень плохая тенденция. Да.
Наталья Владимировна, мы, когда говорим об отношениях, употребляем часто слово «любовь», при этом все вкладывают в это слово что-то свое. А вы бы как объяснили, что это такое? Что это химия, магия, я не знаю, физиология? Что, вот как на языке психологов, что это такое? Вот это ведь необходимое связующее вещество для того, чтобы складывались отношения и успешно развивались.
Очень красивый и очень сложный фундаментальный вопрос, потому что, конечно, любовь бывает разной. И достаточно открыть там святых отцов и прочитать, что вот такая...
Апостола Павла,
да,
опять же.
Да. И как бы природная любовь, духовная любовь, так сказать, любовь, так сказать, между мужчиной и женщиной. Это разные все-таки формы любви. Но я бы немножко про другое бы сказала и хотела бы сказать. У совершенно выдающегося психолога 20 века Эрика Фрома есть такая прекрасная работа «Искусство любить». И он описывает вот эти две формы любви. Любовь и обладание. Да, вот, любовь эгоцентрическая, она только для меня. Это что-то такое, что дает мне чувство покоя, мне чувство радости, мне чувство комфорта. И это, конечно, любовь обладания. То есть такая любовь, например, она может быть совершенно оголтелой, материнская любовь. Но там ребенок для меня. Он должен быть здоровым, успешным, чтобы я не волновалась, чтобы я была спокойна.
Или муж и жена тоже для меня.
Конечно, точно так же это можно перенести на супружеские отношения. Да, вот почему он не сделал это, а почему она не сделала то? То есть всегда это набор претензий. Причем этот ком будет расти и умножаться. А любовь, так сказать, здоровая, глубокая, да, из которой потом вырастает духовная способность к любви, это, конечно, любовь, которую дают, который не только берет, но и способна отдавать. И в этом плане, конечно, выигрывают те пары, выигрывают те семьи, дети и родители, где вот эта форма любви, ну, является такой нормой. Это, к сожалению, не очень часто, но, в принципе, это не безнадежно. Даже когда этого нет сейчас, то к этому можно прийти завтра. Потому что это то, что есть в человеке, так сказать, априори в нем существует. Просто надо найти к этому тропы, пути, откупорить это пространство в семье. И удивительное чувство начинаешь испытывать, когда ты действительно начинаешь любить людей вокруг себя. Ты очень много получаешь в результате.
А если тот человек, который все время отдает в семье, да, допустим, два человека, да, один все время отдает, а другой потребляет.
Это совсем другое.
Мне кажется, это тогда получается уже во вред тому, кто отдает. Он же начинает таким образом даже, ну, и себя, что ли, разрушать. Ты все время, да, отдаешь. Вот это ненормальная такая жертвенность уже.
Да, это не любовь. Угу. Это такая созависимая форма отношений, потому что тот, кто все время отдает, его психологи называют созависимым типом человека, а тот, кто все время потребляет, он как раз зависимый. И это такие невротические отношения, нездоровые, потому что, понимаете, тот, кто все время отдает, за этим все время отдаю, все время фонит одна и та же как бы внутренняя тема. Посмотрите, какая я хорошая.
Это попытка
посмотрите,
купить
какой хороший. Заслужить.
Заслужить.
Да. Ага. И это путь к выгоранию, это известный такой феномен. И он не приводит ни к взаимопониманию, он приводит, наоборот, к избалованности того, кто получает. Совершенно замечательная американская психотерапевт Мэрилин Мюррей, она очень точно как-то заметила, что созависимый он становится между человеком и Богом. Он начинает играть роль вот такого всемогущего помощника, который решит все твои проблемы. Таким образом, питая инфантилизм того, о ком заботится.
А инфантилизм вообще распространенная проблема сейчас?
Вы знаете, мне кажется, что вот уровень инфантилизма коррелирует с уровнем неосознанности. Вот чем менее человек осознан, чем менее он как-то способен посмотреть на себя немножко со стороны, тем более он инфантилен. Это очень просто объяснить.
Ну, какие-то статистические есть у вас данные хотя бы по вашим пациентам?
Вы знаете, приходит... Ну, конечно, мы стартуем от того, кто обращается. Мы же не говорим о том, кто не обращается. Поэтому мы исходим из того объема людей, которые приходят все-таки к психологу, то есть испытывают проблемы. Ну, 100%.
100%.
Но это уходит, понимаете? Потому что инфантильность – это тоже некий способ защиты. Это как бы те пространства, куда человек сбегает от проблем, связанных с жизнью.
Попытка не брать на себя ответственность.
Конечно,
да, за свои поступки, решения, перекладывать их на плечи кого-то еще.
Дело в том, что ребенок априори, и это совершенно нормально, не обладает рефлексией. Рефлексия появляется только в подростковом возрасте. Способность посмотреть на себя со стороны. И если подхватить вот этот подростковый возраст правильно, то тогда вот эту способность понимать себя надо развивать. И тогда человек нормально совершенно выходит из этого инфантильного состояния и вполне себе зрело существует.
Наталья Владимировна, а вам вообще удается, часто удается людям помогать настолько, чтобы, к примеру, если семья оказывается на пороге вот этого страшного там кризиса, да, или развода, чтобы ситуация исправилась? Часто такое бывает? Удается?
Вы знаете, ну, слава богу, часто, конечно. Я не могу похвастаться и сказать, что всегда. Но, понимаете, здесь роль психолога все-таки она... роль помощника. Да? Нет никакой волшебной палочки в руках психолога, никаких... тайных методов гипноза, чтобы воздействовать и дать таблетку и все решить. Поэтому чем больше сам человек включен в работу, чем больше он ответственен за то, что он делает, и чем больше он хочет спасти ситуацию, тем больше шанс, конечно.
Наталья Владимировна, мы вот говорим в общем, а есть ли сейчас, по вашему мнению, какая-то основная причина распада семей? Вот, которая, может быть, сильно опережает другие. Может быть, это какая-то социальная причина. Может быть, все глубже уходит.
Это очень сложный вопрос. Ну, я так вот навскидку могу ответить, но, может быть, через какое-то время предложил бы еще что-нибудь кроме этого. Но, на мой взгляд, да, есть. И это высокий уровень эгоцентризма. Понимаете, причем здесь ведь работают... процессы и внутренние, и внешние. Посмотрите, какое слово сейчас стало самым модным. Комфортно. Мне комфортно, мне некомфортно. А вам комфортно? Вам некомфортно? А сделайте так, чтобы мне было комфортно. О чем речь? Так сказать, речь идет о неком таком расслабленном, удовлетворенном состоянии.
А любовь – это, вы хотите сказать, дискомфорт всегда?
Вы знаете, не только любовь, а вообще любое развитие – это дискомфорт. Точнее, напряжение. То есть человек вообще живет, вообще говоря, напрягаясь. Другой вопрос, что если он рассматривает это напряжение как какую-то жуткую ношу, тяжелую работу, мучительный груз, то, конечно, ему не позавидуешь. Но я вижу, что люди, которые выходят из терапевтической работы, и те, кого я встречаю, просто совершенно здоровых людей, я вижу, что для них напряжение – это творческое состояние. Uh-huh. Это, так сказать, то радостное бодрствование, которое вообще открывает мир. Потому что тогда начинает быть жизнь интересной, наполненной. А человек открыт этой жизни, он не боится проблем, он не боится ошибок, он не боится каких-то провалов, проколов, потому что это творческая ситуация, ты можешь что-то с этим делать. Mm-hmm. И это, конечно, такое сильное внутреннее состояние. Оно, к нему идти довольно трудно, но когда ты туда доходишь, ты понимаешь, что трудился не зря.
Получается, что все сводится не к тому, что там мне надо или не надо, да, там, а хочу или не хочу я этим заниматься, это уже.
Безусловно, другое, такая да, внутренняя мотивация.
Да, совсем да, другая да. установка. Да. Да, действительно, это такой творческий подход. А, интересно. А получается в таком случае, да, что отношения складываются удачно, да, и развиваются, и там выстраивается прочная семья у тех людей, которые готовы над этим работать, относиться к этому априори, да, как к такому, ну, скажем, творческому строительству.
Да, и совершенно
таких людей,
верно.
Судя
да.
по статистике, не так много, к сожалению.
Мне кажется, что человек вообще находится в такой сложной ситуации, сложном положении, он нуждается в помощи. И это нормально абсолютно, потому что все-таки против человека, вернее, напротив него, скажем более корректно, социум довольно агрессивный часто. Да, в этом плане, когда я еду на машине, я всегда включаю вашу радиостанцию, потому что
спасибо.
Это такой удивительный какой-то голос, такая интонация, очень человечная, очень спокойная, очень вдумчивая, да, и это такой камертон, особенно когда едешь на машине, да, и вот эта агрессивная езда, агрессивные какие-то рекламные щиты, да, так сказать, какие-то агрессивные слоганы очень часто. И потом эта скорость, в которой живет человек, она, вообще говоря, про большую агрессию на психику человека, понимаете? Это же не... Человек так не устроен изначально.
А вот, кстати, это очень хорошая тема, да. Вот скорости, в которых мы живем.
Да, это...
Когда я приезжаю куда-то в провинцию, я вижу, как жизнь проистекает там, и меня это начинает раздражать и напрягать, потому что я не умею жить так медленно.
Это совершенно замечательный поворот. Знаете, как-то мне просто повезло, мой дядюшка в свое время купил маленький домик на берегу озера, буквально на Косогоре, сзади такой роскошный сосновый бор, край деревни. И тут приехал сосед из Москвы к жене, которая там проводит все лето с детьми. И я вижу, он второй день ходит какой-то совершенно с безумными глазами, странный такой, напряженный.
Почему?
Вдруг он подлетает ко мне и говорит: я понял. Тут такая тишина.
Ах.
Понимаете, она его напрягала. Два дня.
Это тишина. В тишине еще я могу представить, как житель большого города может провести несколько дней. А вот в состоянии такой размеренной жизни, провинциального уклада, неспешного, когда очередь в магазине, совершенно другая очередь, не такая,
да.
как в Москве, когда люди общаются совершенно по-другому, работают по-другому.
Да.
А вот, то есть, получается, они с точки зрения психологии, с точки зрения, ну, не комфорта,
а... Здоровья.
Здоровья, они живут да. правильнее.
Заведомо, совершенно точно.
Знаете, это характерно не только для нашей провинции, это характерно и для некоторых больших городов. Я никогда не забуду, как однажды находилась на Монмартре, это такой холм в Париже, известное довольно место, туристическое, казалось бы, суета-сует, огромные толпы людей, в супермаркете картина. Очередь неспешно движется. И бабуля какая-то стоит рядом с кассиром, и я никак не могу понять, почему у меня-то ритм московский внутри заведен, и я не могу понять, почему мы не двигаемся. И я начинаю проглядывать, что же там впереди. А там стоит бабуля и с кассиром просто болтает за жизнь. Вы посмотрите на мои руки, вы посмотрите, как они у меня потрескались от этой краски. И вся очередь ей сочувствует, кивает головами и так далее, и так далее. Да? Или там другой пример, когда мы опаздываем на самолет и пытаемся что-то там побыстрее купить, дяденька, стоящий перед нами, нас пропускает вперед и говорит: да вы проходите. Мы говорим: а как же вы? Он говорит: да ничего страшного, у меня есть время. И вот это было несколько лет назад, я помню, как меня переключила даже эта фраза. Понимаете, не все так живут, как мы.
Конечно. понимаете, с психологической точки зрения скорости вот такого уровня, как сейчас, да, в широком смысле слова, скорости передвижения, уровень напряжения поставленных перед нами задач, да, время, которое мы должны, обязаны их решить и так далее, и так далее. То есть в один день мы должны упихнуть такое количество не вмещающегося в этот день количество событий, да, вот это какое-то уплотнение даже совершенно бесконечное. И мы должны с этим справиться, так сказать. А теперь подумайте, что ведь психика – это же не компьютер, ее не увеличишь там жесткий диск, да, там не заставишь сердце работать быстрее, чем оно работает, и у него есть свой предел. То есть, если мы берем как метафору организма, да, то здесь у нас нет вопроса. Мы говорим о здоровом образе жизни, о том, что надо есть натуральную пищу. Это понятно. Почему-то мы считаем, что психика какая-то, так сказать, опция такая простая, да, которую можно использовать, докручивая ее, так сказать, до предела. Но это не опция. Это очень сложный, многоуровневый, многоструктурный организм внутри нас. И у него есть свои пределы. И, строго говоря, это такие вещи, так сказать, вполне доказанные уже научной психологии, что вот такие предельные скорости, они заставляют человека тратить не тот уровень актуального ресурса, который у него есть, а НЗ, то есть то, что припасено для стрессовых ситуаций, понимаете? И не случайно ведь современный человек ходит там, в фитнес, всякие там салоны, спа. Ему же нужно где-то расслабиться. Я вам говорила об этих 5 минутах и ответе прелестно, вы что, с ума сошли? Это же вот ровно об этом. Но ведь она-то пришла совершенно в выгоревшем состоянии. Поэтому бывает очень часто именно так. Человек бежит. Ему кажется, что надо еще поднажать. И приходит какой-то момент, когда его НЗ выработан. Он падает либо в жуткие состояния, там, панические атаки, или какие-то, так сказать, психосоматические расстройства. То есть он не может выйти из дома, у него колотится сердце, ему кажется, что он сейчас умрет. И это ведь не то, что происходит одномоментно, это то, к чему он приходит годами, и это накапливается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Наталья Инина, психолог и психотерапевт, преподаватель МГУ и преподаватель Российского православного университета, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер».
Наталья Владимировна, вы описали сейчас картину, которая, ну, как сказать, очень много вопросов вызывает к самим себе. Главный вопрос какой? Да, мы живем в таком ритме. Хорошо, если кто-то в состоянии это изменить, но чаще всего с этим ритмом уже ничего не поделать. Но как сделать так, чтобы он все-таки не причинял вреда самому человеку, чтобы у человека оставалась возможность себя услышать, и чтобы этот ритм жизни не влиял на отношения в семье, чтобы можно было, тем не менее, несмотря на это, на все, да, идти вот этим путем построения счастья, там, то, собственно, к чему мы так все стремимся, чего нам так всем хочется и необходимо.
Спасибо большое, совершенно замечательный такой поворот к каким-то позитивным темам. И это очень важно, потому что действительно ситуация совсем не безнадежна. Просто для этого нужно осознать, что я не машина, да, и у меня не только есть задачи по построению квартиры, покупке машины, так сказать, по обеспечению поездки там, на какой-нибудь хороший курорт. Я живой человек, рядом со мной живут живые люди, и на это надо тратить время. Возможно, если мы чувствуем, что там наши, например, дети, находясь в подростковом возрасте, не справляются с этой проблемой, например, да, вот, которая на них обрушивается в этом тяжелом периоде, то, может быть, нам не стоит зарабатывать на какой-нибудь дальний, дорогой курорт, а поехать в Подмосковье, но потратить время на своего ребенка, да, и вложить в отношения, вложиться самим. То есть, понимаете, речь идет о приоритетах, об иерархии ценностей. Что для меня важнее? Если эти ценности выстроены но мы на таком прекрасном радио можем говорить открыто. С точки зрения каких-то христианских ценностей, да, то понятно, что ценности семьи, ценности любви, ценности сопереживания, они важнее, чем, как, так сказать, качество жизни. Да? И понятно, что всем нам хочется жить хорошую, качественную жизнь, нам не хочется быть бедными и не считать деньги, но просто речь идет о соразмерности, о балансе. Не или-или, а и-и. И вот тогда мы начинаем ставить перед собой какие-то вопросы, ну, вот такого, так сказать, личностного порядка, вопросы, так сказать, связанные со здоровьем, с гармонизацией отношений, с выделением времени на это. И вот тогда мы переструктурируем свою жизнь, это не является большой проблемой. На самом деле тут нет ничего невозможного. Поэтому все зависит, на самом деле, от того, что мы ставим во главу угла.
Почему так трудно бывает нам поставить во главу угла вот те вещи, о которых вы говорите? Что мешает? Тот самый эгоцентризм, о котором вы говорили?
Не только. Стереотипы восприятия, понимаете, так сказать, некие такие агрессивные ценности, которые нам современная такая массовая культура предлагает.
Как от этого уходить в таком случае?
Ну, понимаете, есть прекрасное совершенно пространство другого, другой интонации, другого голоса, там, ваша радиостанция. Сейчас издательство «Никея», вот, в которой вышла моя книжка, они делают совершенно прекрасные подборки, можно сказать, совершенно прекрасные книжки, очень обращенные к человеку. Да? Вот там серия по психологии по-христиански как раз там выходит, и мои коллеги, так сказать, тоже там пишут замечательные работы. То есть, иными словами, есть эти оазисы. Я, например, обязательно, когда я, например, работаю целый день и консультирую людей, я обязательно прогуливаюсь полчаса там, до дома, а не еду на метро или на автобусе. Я обязательно стараюсь там раз или два раза в месяц куда-то уходить, в театр, в консерваторию. То есть устраивайте какой-то культурный такой, если можно сказать, допинг. Потому что иначе просто невозможно жить.
А вот вы упомянули термин «христианская психология». А в своей практике случается, что вы людям рассказываете о христианстве, о каких-то вот таких ценностях этого порядка?
Это очень хороший и тоже такой объемный вопрос, потому что, ну, вы знаете, во многих таких классических направлениях, таких как психоанализ и так далее, ведь религиозность воспринимается, в общем, совершенно в негативной коннотации.
Вот поэтому я и спрашиваю, да.
И считается, что психолог не имеет права, эта тенденция есть на Западе, в Америке, не имеет права говорить с клиентом о каких-то нравственных и духовных вещах.
Почему?
Ну, считается, что это как бы неэтично в профессиональном плане. При этом классик аналитической психологии Юнг писал там в 50-е годы 20 века, что он владел несколькими языками, консультировал всю интеллектуальную Европу. Он писал о том, что я не видел человека после 35 лет, который бы не задавался вопросами о смысле жизни и о религиозности в той или иной, в том или ином ключе. То есть, иными словами, если мы не говорим с клиентом о духовных вещах, то мы лишаем работу огромного ресурса. Поэтому, слава тебе, Господи, сейчас существует это направление, оно потихонечку развивается, и вот Российский православный университет, там есть такой замечательный факультет психологии, его руководитель Братус Борис Сергеевич, он завкафедрой общей психологии психфака МГУ, и он же научный руководитель психфака РПУ. То есть такая смычка научной психологии и христианской психологии есть сейчас, и это очень отрадно. Мало того, вот уже второй год мы читаем на курсах повышения квалификации московских клириков, священников Москвы, курс по психологии. Это, так сказать, очень большое сближение. И это тоже очень отрадно, потому что раньше, знаете, как-то я давно видела такое смешное объявление на храме одном. экстрасенсам, колдунам и психотерапевтам свечи не продавать.
Через запятую поставили.
Да, известная такая,
да, она в интернете плавала. Понимаете, это было, но этого сейчас нет. И это совершенно замечательно, потому что мы действительно теряем огромные возможности, если мы об этом не говорим со своими клиентами. Другой вопрос, что с этого не нужно начинать, потому что человек приходит совсем не в ресурсном состоянии. Им нужно подняться сначала, да, и как-то его приподнять над землей, а уже потом говорить о высоком.
Ну а что может дать вашему клиенту, к примеру, да, присутствие Христа в его жизни?
Зачем я бы переформулировала. Вы знаете, когда я вижу, что человек выздоравливает, он выходит к Христу сам. Его не надо никуда подталкивать. У меня очень много клиентов, которые, выходя уже из терапии, приходили в церковь, при этом я не делала никаких миссионерских усилий для этого. Потому что это совершенно естественный порыв души. Это нормальная потребность в поиске смысла и в ответе на многие духовные вопросы.
И ответ люди находят, соответственно,
совершенно
в христианстве и во Христе. Вы знаете, я когда думала в процессе нашего разговора над тем, что же, да, могут ли вот у верующих людей быть какие-то иные там планы осмысления, да, тех проблем, которые могут возникать в семейной жизни и так далее, и так далее. Или не проблем, а в принципе, да, того, что такое семейная жизнь, зачем она нужна. Мне две вещи на ум пришло. Во-первых, то, что, ну, всё-таки для верующего человека, наверное, в центре мира стоит Христос. Да, и как бы нам не хотелось ставить туда себя, мы хотя бы на уровне сознания, да, пусть это бывает трудно сделать там, на уровне души и прочее, на уровне сознания хотя бы понимаем, что это неправильно. Да? Вот, себя из центра мира сдвигаем. Пытаемся, во всяком случае, это сделать. А второй момент, есть такое устойчивое выражение, что семья – это тоже способ достижения Христа. А вот мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали, да, эти две мысли, насколько они справедливы, насколько они вообще действительно имеют место.
Очень непростые вопросы, очень важные с моей точки зрения. Понимаете, вот мне кажется, здесь как раз лежит вот то соподчинение, да, и развлечение роли психолога и роли духовника или священника. Понимаете, есть такая тенденция и такая неверная, с моей точки зрения, совершенно идея, что психолог подменяет священника. Боже упаси. Потому что священник, он говорит о должном, о том, куда мы должны двигаться. То есть есть, так сказать, такие вершины, да, вот такого уровня, там, светлости, благости, да, благодати, да, такие Божьи пространства, куда нам всем как-то надо возрастать. Но ведь реальность-то она такая, какая она есть. И вот, вот на этих курсах, где мы читаем лекции батюшкам, мы слышим очень часто крайне интересные наблюдения с их точки зрения. Годами человек один и тот же грех исповедует и ничего не может сделать. И они сами говорят, что это та самая ситуация, когда должен быть психолог. То есть что-то мешает ему продвинуться, да, вырастать. При этом, можно сказать человеку, надо любить ближнего, там, простить врага.
А как? Во, а как это сделать?
Это тот самый вопрос, совершенно замечательный, который, конечно, любой живой человек говорит. Как? Я готов, но как? И психолог, вот тот, который стоит не на горе, а у подножия, где все, в общем, люди пытаются взобраться, да, на эту гору, и немножечко подсаживает этих людей, как бы немножко их, понимаете, вот как-то пытается приподнять для того, чтобы дать этот вектор, этот импульс. Но тут я бы как раз насчет центра мира бы уточнила, понимаете, для того, чтобы дорасти до такого состояния, чтобы в центре мира стоял Христос, нужно пройти очень много уровней в себе самом. И, на мой взгляд, такой вот базовый психологический уровень, когда в центре мира есть Христос и я, вот тот, какой я есть, да, и Он держит меня за руку. И вот тогда шансы движения намного больше. Я именно говорила об этом, когда говорила о ресурсах. если удается говорить с клиентом о духовных вопросах, и он открыт к этому, да, и потому что здесь, упаси Бог, нельзя ничего навязывать. И очень часто люди приходят и говорят: не надо мне говорить высокие истины, помогите разобраться в том, что есть. Но если человек открытый и запрашивает, то это совершенно замечательно. И это нужно делать, потому что это действительно помогает очень. Но перепрыгивать вот этот уровень и сразу говорить: да, в центре моей жизни Христос, это очень может быть самонадеянно и опасно. Есть даже такой термин — невротическая религиозность. И это очень такой типичный ход, потому что, ну, мы с вами прекрасно это видим сплошь и рядом, вокруг, потому что люди могут жить очень воцерковленной жизнью, при этом с таким уровнем агрессии относиться к ближним, в собственной семье, манипулировать своими детьми, там, быть жестоким к своим родителям. А одно другого в их жизни не исключает.
И вера в этом случае не дает вообще никакой гарантии, никаких бонусов, никаких преимуществ.
Это определенного вида вера, понимаете? Я как раз занимаюсь психологией веры и религиозности. И я этот, так сказать, вопрос как-то с научной точки зрения тоже исследую. И вот был такой американский психолог Гордон Олпорт, который просто ввел эти два термина: здоровая религиозность и невротическая. Связывал он эти два типа со здоровьем или нездоровьем личности человека. И все уходил к детству. То есть если детство как-то, так сказать, относительно здоровое, если человек развивается нормально, то он, входя в религиозные ценности, он действительно пропитывается этими постулатами, и он их как бы вбирает в свою жизнь.
Спасибо большое. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня была Наталья Инина, психолог, психотерапевт, преподаватель факультета психологии МГУ имени Ломоносова и преподаватель Российского православного университета. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. Всего самого доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».